Братья и сестры, мир вам. Текст Священного Писания, 4 книга Царств, 5 глава. Буду читать выборочно. 4 книга Царств, 5 глава. Нейман, военачальник царя сирийского, был великий человек у господина своего и уважаемый, потому что через него дал Господь победу сириянам, и человек сей был отличный воин, но прокаженный. Сириане однажды пошли отрядами и взяли в плен из земли израильской маленькую девочку, и она служила жене Неемановой. И сказала она госпоже своей: «О, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказу». И 14 стих, и 15. «И пошел он, и окунулся в Иордане 7 раз, по слову человека Божия, и оберилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился, и возвратился к человеку Божию он, и сопровождающие его, и пришел, и стал пред ним, и сказал: «Вот теперь я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля». И второй текст Священного Писания, послание евреям, 11 глава, послание к евреям, 6 стих. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, что приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Аминь. И на вздох призывный Он тотчас идет. Он помощник сильный людям частый взгод». Как хорошо, братья и сестры, что мы знаем имя нашего Господа, что мы знаем имя того, который слышит наши вздохи. И слава Богу, что мы можем сейчас собираться вот в этом формате, когда мы можем молиться, когда мы можем возносить наши мольбы и моления к престолу Божьей благодати. Да поможет нам Господь. И сейчас перед нами это повествование. Я думаю, что каждый из нас читал, и, возможно, неоднократно, и не читая это местописание, оно как-то по-особенному касается сердца. Как велика милость Господня для всех людей. Как я не знаю, что значит имя Нейман, как оно переводится, да и думаю, не нужно его значение. Но мы знаем, что этого, он удостоился того, чтобы о нем вспомнил Господь Иисус Христос, когда был в своем Отечестве, когда проповедовал Слово Господне, когда его не приняли там. Как он вспомнил, что он указал на Неемана, как на знамение, которое Бог дал для народа израильского, что Бог отверзает свои очи не только на Израиль, на избранный народ, но и на язычников. История с Нейманом – это история о том, что Бог творит, кажется, невозможное. Характеристика, которой он наделен – прекраснейшая характеристика, славная характеристика. Наверное, многие из его современников хотели бы соответствовать тому уровню, в котором он находился. Но, наверное, наименьший из рабов того времени не хотел бы поделиться своей плотью с ним, потому что он был прокаженный. Из Писания мы знаем, что это особая болезнь. Она неизлечима. Она ограничивала человека. Человек должен быть удален от общества. И помните, как сказано еще в Писании, в Новом Завете, что мы с вами тоже, без Бога, были удалены от Господа, были чужды закона обетования и были безбожником в мире. Страшна проказа физическая, но более всего страшна проказа греха, которую никто не может излечить. Как бы сегодня ни развивалась наука, какие сегодня бы ни разрабатывались программы и хотят сделать какой-то ген долголетия, но от порочной совести, от греха, ну нет такого средства, кроме крови Господа Иисуса Христа. Только кровь Иисуса Христа, она очищает, она единственно сильна помочь. Но возвратимся к истории с Нейманом. Здесь есть многие действующие лица, главный Нейман, военачальник царя сирийского. Сириане были врагами Израиля. Мы видим из того, что они наступали, что они пленили Израиля. Здесь есть такой герой, кажется, незаметный, но тоже сыграл свою роль в этом повествовании. Это служанка в доме Неймана. Она была из народа израильского. Она была в плену. Она была удалена от своей родины. Но что она сохранила? Два важных качества. Она сохранила веру в Бога. И она сохранила, она любила своих хозяев новых, которых она жила. Почему так? Потому что она рассказала Нейману. Она мало что могла сказать о своей вере, о том, что, где она жила раньше, но она главное сказала. Она не обладала, может быть, она не знала, как решить проблему, скажем так, но она знала, где есть решение, куда нужно постучать, в какие двери, чтобы они открылись. И второе, то, что она любила своих хозяев, она и выразила этим. Она видела страдания своего хозяина, и она сказала, что есть лекарство. Я не врач, а это урок нам. Это урок нам, братья и сестры, что слово о Христе пусть не будет для нас маловажным. Может быть, одно слово, одна молитва, одно участие послужит ко спасению души. Ко спасению души. И он идет к царю. Он идет к царю израильскому, думая, что там исцеление. Но царь израильский имеет власть только над определенной территорией. И он признает это, что он не может воскрешать, что не дает жизни. Но есть пророк в Израиле. Эта девочка не знала, возможно, всего того, что совершил Елисей. Но она знала, что помощь там. Помощь там, где пророк. Господь как-то по-особенному действовал. Через Елисея, через того, который принес служение от Илии. И вот он идет не с пустыми руками. Он думает, что какими-то своими действиями, какими-то дарами, золотом он может заслужить исцеление. Нет. Пророк не принимает, пророк даже не выходит к нему. А он начальник, он великий человек в своем народе. И вот чтобы получить это исцеление первое, что можно поставить в его, так сказать, характеристику, то, что он послушал девочки, он не отмахнулся, зарождалась вера. Зарождалась вера, пусть может быть самая робкая, но был сделан первый шаг, он пошел в Израиль. Он пошел к тем, которые привык покорять, которых угнетать, он пошел, потому что болезнь неизлечима. Болезнь неизлечима, и он приходит к пророку, и он думал, что пророк выйдет и как-то возложит на него руки, но сделает то, что он обычно видел в поклонении своего народа. Он считал, что будет так. Нет, этого не произошло. Пророк даже как бы не пожелал его, не казать ему особого почета. Он сказал просто и прямо: «Иди в Иордан, омойся, и будешь чист». И это привело его в гнев. Человека, который повелевал, который приказывал. Помните, как сказано было об одном человеке в Новом Завете, что «я тоже человек подвластный, но имея у себя в подчинении воинов, одному говорю, иди, идет, другому иди, приходит, и слуге мое сделает то и делает». Человек, который повелевал, человек, который был уважаемый, и его не принимают. Это его рассердило, он ожесточило его сердце. И знаете, нашлись опять же люди, которые были рядом с ним, которые видели его беду, которые, возможно, сопереживали с ним, которые знали его проблемы, слуги его, которые уговорили, чтобы он послушался слову пророка. «Ну что тебе стоит?» Ведь если бы, наверное, Елисей сказал: «Пойди обратно пешком, вернись обратно и будешь чист». Если бы он сказал, чтобы он приложил какие-то действия, возможно бы для него было бы как-то более приемлемо. Но Елисей сказал просто: «Воды Иордана, вот твое исцеление. Окунись в этих водах, и ты будешь чист». И мы видим, что как тяжело человеку, который имеет определенный багаж каких-то познаний, прийти с обычной верой, детской верой к Богу, просто принять. Ведь еще когда сегодня говорят, что «да примите спасение, это же так просто». Просто. Да, просто призвать имя Господа Иисуса Христа и спасешься. Но за это спасение была уплачена цена. Цена не серебра и золота, но цена крови Господа Иисуса Христа. Еще хотелось бы вспомнить, что еще один пример, который из Нового Завета. Когда, помните, Христос сказал Марфе, когда вот уже он стоял у гроба Лазаря, когда Марфа отговаривала его, чтобы он совершил это действие, он сказал такие слова: «Не говорил ли я тебе, что если будешь веровать, то увидишь славу Божью?» Если будешь веровать, то увидишь славу Божью. То, что кажется уже похоронено, то, что кажется уже разлагается, смердит, Бог силен восстановить. Бог восстанавливает нашу жизнь, если мы в полной мере отдаемся Господу. Мы видим спасение, мы видим очищение, мы видим то, что по слову пророка, человека Божия, получает очищение. Но для этого этому вельможе нужно было сойти с колесницы, нужно было спуститься с этого пьедестала. И, как помните, сказано такие слова, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И вторая часть, которую прочитал сегодня, что нужно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Сегодня люди много слышат о Боге. И вот мы сегодня и песнопение слышали, что во все концы звучит евангельская весть. И вот эта евангельская весть, она распространилась через вот такую маленькую девочку. Эта евангельская весть, она, как написано, помните, что Бог избирает немощное мира и ничего не значащее, чтобы упразднить значащее. Для чего? Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. На страницах Священного Писания мы находим также тех людей, которые были тоже в юные годы удалены от своей родины, но послужили теми светильниками в языческом мире, как то Иосиф, который был продан в Египет. И помните, как сказано в Писании, что в рабы был продан Иосиф, и в железо вошла душа его. Вошла в железо, но он остался верен Богу. Мы помним из Писания, что Даниил и его друзья тоже были в Вавилоне. И в свое время, когда был даже подписан указ, чтобы не призывать Господа, чтобы не молиться Ему, а Даниил шел своим путем. Он молился так, как привык. Не просто по привычке, а именно это было его жизнью. Он совершил молитвы, знал, что силен Господь, знал, что непременно Господь именно устроит так, как ему удобно. А без веры угодить Богу невозможно. И вкратце, в заключение, хотелось провести краткое стихотворение, буквально на пару минут. Ищите Бога, ищите слезно, ищите, люди, пока не поздно, и днем, и ночью, морозы, весны, ищите, люди, пока не поздно. Найти не сложно Творца живого, ведь плотью стало однажды слово, пока над вами ручей смеется, предведный странник в сердца стучится, ищите силы ему открыться, ищите Бога, ищите каждый, и вы найдете его однажды, и будет радость превыше неба, но так ищите, как нищий хлеба. Аминь.